Не сразу я решился начать этот очерк, хотя до этого писал о Бондаре не однажды. Пришли другие времена. Мучило многое. Главное, как втиснуть мощную, но противоречивую натуру моего героя в тесные рамки, материала на большой роман. Как совместить его победы с несчастьями, которые судьба щедро разбросала на его жизненном пути. Победительная внешняя жизнь Александра Васильевича Бондаря, героя социалистического труда, кавалера многих других наград и премий, и судьба моего друга Сани Бондаря, испытавшего его многими тяжкими бедами и потерями, которые пережить почти невозможно, трудно укладываются в один портрет, тем более парадный. Если бы этот очерк писался лет 30 назад, я бы безоговорочно назвал судьбу Сани счастливой. Еще бы, паренек из украинского поселка Липовец, что в Винницкой области, окончил техникум в прославленной Боярке. Чем прославился этот поселок? Сейчас про эту славу мало кто помнит. А когда-то, благодаря писателю Николаю Островскому, все знали, что голодные и полураздетые комсомольцы строили здесь узкоколейку, чтобы возить дрова в замерзающий Киев. Так получилось, что после окончания техникума он распределился в нашу область, в Нижнеудинск, вместе с верным другом Иваном Нечипаренко. Вместе отсюда и в армию ушли. Однако перед самым дембелем пришла первая страшная беда. В автокатастрофе погиб Иван. Человек, с которым как будто проживали одну судьбу на двоих, строили совместные планы на жизнь. Из армии вернулся на Украину. Долго ходил как потерянный, что-то делал, где-то работал. Но тут и глянул бам, как будто специально для него. Саша понял, это судьба. Сквозь толпы, рвущиеся на эту стройку, сквозь равнодушие юных комсомольских чиновников, пробился, прорвался, смог. Так окончательно определилась судьба. Хлопцу выпала доля строить железные дороги. Да не какие-нибудь, а самые громкие. И главное из них – Байкало-Амурская магистраль. Это только кажется, что бам – сплошные фанфары и барабанный бой. Конечно, когда они начинали, молодые, здоровые, эти бравурные звуки какое-то время звенели у них в ушах, но вскоре они сменились другими. Визгом пил и ударами топора на просеке, дробью молотков на строительстве деревянных мостов по притрассовой дороге, грохотом механизмов при сооружении водопропускных труб. На такой работе сколотилась бригада Бондаря, ставшая позже известной не только на трассе, но и всей стране. Сам Бондарь вполне соответствовал советскому образу молодого передовика производства, а по внешности былинного богатыря, могучий бородач с открытым славянским лицом. Именно он был командиром той части всесоюзного ударного отряда, которая в начале мая 1974 года прибыла на западный участок БАМа. Когда думаешь о тех, кто работал в бригаде Бондаря, создается впечатление, что он собирал своих единомышленников по человеку. Но это едва ли так. Думаю, это происходило само собой. Когда вспоминаю их, Ваню Машкова, Сашу Рапопорта, Володю Снегового, братьев Графовых, Славу Огородничука, Володю Заботина, Тоню Галянову. Впрочем, можно перечислить весь списочный состав бригады. Понимаешь, что собрались они случайно, но этот случай был счастливым. Пока они жили и работали в Звездном, бригада сколачивалась, как бы сами собой вырастали традиции, определялись интересы, привязанности, пристрастия. Был в бригаде какой-то магнит. Там Бондарь, может быть, уж очень он обаятелен, нацелен на успех, стремился к самой большой работе. Такие люди всегда притягивают. Приходили не только те, кто приехал строить дорогу. Володя Заботин, например, по специальности связист, работал на почте, бросил теплое место и пошел вместе со всеми мерзнуть на просеке, мокнуть на монтаже труб, натирать мозоли на строительстве деревянных мостов. Думаю, он никогда не пожалел об этом. Многое изменилось, когда пришел Анатолий Байков. профессиональный режиссер, он работал в клубе «Звездного». Поставил знаменитую «Молодую гвардию», где играли многие бондаревцы. Ивана Машкова после долго звали Сережкой, как молодогвардейца Тюленина. Тоню Голянову Любкой по имени ее героини Любови Шевцовой. Сам Бондарь играл коммуниста Валько, Заботин изображал немца-гестаповца. Как же Байков оказался в бригаде? Я еще расскажу об этом отдельно и подробно, о его судьбе и театре. Пока же коротко. Однажды он решил, что на этой громкой стройке его работа на Ниве культуры недостойна мужчины. К тому же в клубе отношения не очень складывались. Анатолий был человеком совестливым и мужественным, способным круто изменить судьбу, потому решил уйти в бригаду Бондаря и ушел. Он тогда, может быть, не сознавал, что театр — его судьба, а от судьбы не уйдешь. Так оно и вышло. Случилось это, когда бригада монтировала водопропускную трубу на 910-м пикете. Работа незнакомая и сложная, но когда они боялись работы, взялись рьяно. И тут началось. Неделю ждали бульдозера, дождались. Скрыли вечную мерзлоту, не оказалось скального грунта, которым ее нужно забивать. Потом не было гравия, потом еще чего-то. В общем, промаялись месяц, а дело не сделали. И тогда Байков предложил поставить спектакль по пьесе Гельмана «Заседание парткома». Сейчас эта проблематика никого не вдохновит, многие даже не поймут, о чем речь. Но тогда пьеса о том, что бригада Потапова отказалась от премии за бардака и неразберихи на стройке, была прорывом почти революционным. В поселок привезли готовый спектакль. Времени для репетиции хватило. Перед началом на авансцену вышел Бондарь и рассказал, как и почему этот спектакль родился. Это было не столько фактом самодеятельного искусства, сколько заявление о гражданской позиции и протест против неразберихи этой громадной и громкой стройки. Так возродился театр Анатолия Байкова. Ну и Александра Бондаря, и всех ребят в бригаде. Когда рельсы перешагнули через Даван и потянулись в Бурятию, бригада Бондаря Байкова потянулась за ними. Это было непросто. Начальники из управления «Ангарстрой» ни за что не хотели отпускать крепкую бригаду. Но они рвались вслед за дорогой туда, где шла работа, ради которой они побросали свои теплые края, оставили родителей, друзей и близких и отправились в неведомую Сибирь. И потому вся бригада подала заявление об увольнении, теряя при этом заработанные солидные надбавки. Но, слава богу, Бондарю удалось встретиться с начальником главбомстроя Константином Мохартовым, и тот, поняв, что хочет бригада, приказал отпустить ее с миром и почетом. Так они оказались в Кичере. Построили себе дома, целую улицу, и назвали ее, конечно, театральной. Здесь, за перевалом Даван, они приняли укладку из рук отца командира Виктора Лакомова и уже больше не отдавали ее никому. До самой Балбухты, до Золотого Звена. Но до него надо было еще дойти. Практически своими ногами. 560 километров, преодолевая не только горы и реки, капризы сибирской погоды, но и людскую зависть и неприязнь. Странно, но почему-то монтеров пути на трассе считали такими фланерами, которые легким прогулочным шагом идут по готовой насыпи и собирают всю славу, которая должна бы достаться и другим строителям. Также косо в свое время посматривали на бригаду скромнейшего Виктора Лакомова. Но вины монтеров пути в этом нет. Если кого-то винить, так это моих коллег-журналистов. Мы действительно слишком большое внимание уделяли тем, кто вершит дело. К ним и добраться можно, не утопая в грязи, а по готовой насыпи. И сама работа их эффектно выглядит на кино и фотопленке. Длинный хобот переукладчика, мощные парни, раскачивающие тяжелое звено, выводя навоз. К тому же бригадир настоящий Микула Селенинович. Да еще театр. Бамовский поэт Володя Гузи каждый отпуск приезжал из Тынды, работал в бригаде Бондаря и писал стихи. Бондарь глаз прищуривает строго, Бондарь, смотрит вдаль за перевалы. Бондарь хочет, чтобы его дорога никогда потом не проседала. Как Антей, он к рельсам припадает, и дорога возвращает силы, как и мы, дорога молодая. Что нам сделать, чтоб не скривила? Кстати, эти строки написаны с натуры, в них реальное описание работы бригадира на укладке очередной лесоспальной решетки. Но были и другие стихи. На обочине трассы кто-то прибил плакат, на котором было и такое четверостишее, обращенное к Бондарю. «Ты перегон проходишь месяц, а нам на это нужен год. Не думай, что твои путейцы достойнее, чем наш народ». А он так и не думал. Когда мы приступили к съемкам фильма «Золотое звено», Саша согласился принять в нем участие, но поставил условия. Не зацикливаться на одной его бригаде, а показать и механизаторов, и тоннельщиков, и мостовиков, и трубачей, что мы и постарались сделать. Но все равно, я сам не раз на каких-нибудь праздничных тусовках, на митингах и собраниях слышал за спиной злобные шепотки. «Как я ненавижу этого Бондаря! Он большой, шумный, азартный в работе и отдыхе, всегда раздражал людей, которые живут по трамвайному закону, не высовываться. А они упорно шли к своей цели, к золотому звену. Об этом тоже были стихи. Их написал бригадный поэт. По-моему, стихи там писали и полбригады. Гудит собранием палатка, и у парней горят глаза. Сегодня начата укладка, буквально 2 часа назад. Повестка дня проста предельно. Как дальше жить? Работать как? Постановление. Артельно. Все вместе, как один кулак. И ясно всем, чего хотим мы. И это нам важнее всего. Хотим дойти мы до Витима, не потеряв ни одного. Почему до Витима? Балбухта, Куанда. Эти точки на карте тогда никто не определял, как место стыковки. Но выпало быть ими, именно этим читинским местам. Они уложили золотое звено даже дважды. Настоящая рабочая стыковка по Балбухте. Там, где плакал могучий Бондарь, это видела вся страна. И другая, торжественная, под портретами членов Политбюро, под звуки оркестра, где сняли 2 звена, и вместо них уложили другие, окрашенные бронзовой краской. Там не плакал никто. Все ликовали, целовались, праздновали. Я не раз задумывался, почему Саша не сдержал слез. От радости, да, но это на поверхности. Думаю, он вспомнил все, что пришлось пройти, все горести и потери, которые выпали на его долю, потерю Ивана Ильича Паренко, и, конечно, соднила в душе свежая рана. За год до «Золотого звена» неожиданно ушел из жизни Анатолий Байков, режиссер и комиссар бригады. Не знаю, давали ли себя знать потери, которые нанесла здоровью тяжелая работа. Давать-то давала, но это казалось мелочью ему, такому молодому. Впрочем, это сказалось. Сразу после Куанды медики отправили Бондаря в читинский курорт Дарасун подлечить желудок. Но он тогда не очень обращал внимание на эти мелочи. Был все так же молод, 32 года, что это за возраст? Могуч духом и телом, страстен в работе и веселье. Вот картинка с натуры, написанная мною тогда. Бригадир Бондарь писал яблочко в Доме культуры курорта Дарасун. Он заглянул туда просто так, от нечего делать, между процедурами и занятиями в спортзале. А там как раз массовик-затейник решил организовать конкурс, чтобы выяснить, кто же среди отдыхающих лучший плясун. Публика собралась обычная для зимнего сезона. Молодящиеся грузные тети, солидные мужики, которые вырвались из плодительного ока жен и пытаются пуститься во все тяжкие. Массовик уже не надеялся, что ему удастся расшевелить их на что-то, кроме полузабытой цыганочки с выходом, которым седые ловеласы пытались поразить воображение своих курортных подруг. Огонь конкурса тлел, но никак не хотел разгораться. И тут, нате вам, неожиданный подарок. сам Бондарь, который как бы сошел с экранов телевизоров, курортная знаменитость номер один, вышел в круг. Спросил баяниста: «Яблочко, можешь?» И, дождавшись первых аккордов, пошел выкомаривать, выкаблучивать с присвистом, с прикриком, со всей страстностью, со всем азартом, на которое способна его заводная азартная фигура. Большой, мощный, в пляске он был легок, подвижен, придумывал немыслимое коленце, весь отдавался движению. Сбросив с плеч груз тяжелой работы и нервное напряжение, он чувствовал себя почти невесомым. Ему казалось, что он может взлететь, преодолев притяжение земли, или, во всяком случае, взмыть так высоко, что все вокруг рты откроют от удивления. И зрители поняли его, ведь в большинстве они были рабочими людьми, поняли, что человек закончил тяжелую страду, и теперь, освободившись от груза небывалой большой работы, отдыхает от всей души. И они хлопали ему большими и твердыми, как доски, ладонями, и эти аплодисменты ему, азартному человеку и артисту по натуре, были именно сейчас очень нужны. В этой легкости, почти невесомости, ему мешала любая тяжесть. Поэтому он снял с запястья массивные часы, огляделся и, увидев обращенные к нему чьи-то глаза, крикнул: «Лови!» и бросил. Но человек не понял его или не захотел понять. Чужая распахнутость иных людей раздражает, и отошел в сторону. Массивный хронометр тяжело брякнулся на пол. Но Бондарь даже не посмотрел в эту сторону. Подумаешь, но живем другие, были бы мы. И продолжал свою лихую пляску. Надо ли говорить, что главный приз, массивный кувшин, изготовленный гончарами славного города Кунгура, был торжественно водворен в палату номер 418 курорта Дарасун, где бригадир монтеров пути Александр Бондарь залечивал болячки, нажитые за 10 первых лет строительства Байкало-Амурской магистрали. А всего каких-то 2 месяца назад он спал тяжелым сном на переднем сиденье красного пазика, который вез бригаду с головы укладки в бронепоезд, стоящий по станции Куанда. Звеньев в этот день было много, заработались допоздна и теперь подгоняли водителя, чтобы успеть хотя бы к концу репортажа о хоккейном матче СССР-Канада. В автобусе, как всегда, в эти последние перед золотым звеном дни, кроме бригады, было полно журналистов, шел активный обмен анекдотами, надсадный рев мотора не мог заглушить взрывов молодецкого хохота. Дорога была разбита тяжелыми магирусами, на ухабах изрядно бросала. Но Бондарь спал, ни разу не проснувшись, за 2 часа дороги, и его густо присыпанная ранее сединой голова безвольно моталась от тряски. До его и бригады звездного часа до долгожданной стыковки оставалось 2 суток. Герою социалистического труда Александру Бондарю пошел 7-й десяток. Седина украшает его так же, как и правительственные награды, и неизвестно, что ему дороже. В песне поется: «А здоровье оно не вечно». Каждый рано или поздно пережил это. Тем более человек, на долю которого выпала такая неподъемная работа. И такие потери, о которых подумать страшно. Ушел из жизни друг и соратник по работе Слава Городничук. А как Бондарь и его жена Любаня пережили гибель от руки отморозков сына Ивана, красавца, молодого богатыря, под стать отцу, это знают только они, и это запредельно горькое знание. Жизнь бьет больно. Чем сильнее человек, тем больнее. Но он не сдался. В декабре 2011 года вся страна вновь увидела его на экранах телевизоров. Он стоял рядом с президентом Дмитрием Медведевым на празднике укладки «Золотого звена» на самых ближних подступах к Якутску. Укладка этого «Золотого звена» командовал Александр Васильевич Бондарь, герой социалистического труда, теперь почетный гражданин Якутии. 2 золотых звена на самых громких дорогах страны. Кто еще может похвалиться такими победами? Думаю, никто. Только мой друг Саша Бондарь.